В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 октября, среда. В Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодняшней программе. Иванишвили пожурил журналистов. Вотум недоверия правительству Южной Осетии. Послевкусие праздника в Абхазии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. 14 из 30 арестованных в России активистов Greenpeace предъявлено обвинение в пиратстве. В Италии Верхняя палата парламента проголосовала за вотум доверия правительству. В Норвегии завершается формирование правительственной коалиции. В Италии Верхняя палата парламента проголосовала за вотум доверия правительству Энрико Летты. Из 305 сенаторов, принявших участие в голосовании, 235 поддержали кабинет, 70 были против, воздержавшихся не было. Вотум доверия был выигран после того, как экс-премьер, лидер правоцентристов, участвующих в правящей коалиции, Сильвия Берлускони кардинально изменил свою позицию, заявив, что поддержит кабинет Летты. Прошлую субботу Берлускони вывел 5 министров от своей партии «Народ свободы» и состава правительства в знак протеста против внесения в парламент вопроса о вотуме доверия. Однако позднее стало ясно, что несколько сенаторов от «Народа свободы» намерены поддержать кабинет. Разногласия в правящей коалиции касаются в первую очередь экстренного повышения налогов в цели снижения бюджетного дефицита – как этого требует и Евросоюз. Еще один фактор обострения внутриполитической ситуации – вынесение на рассмотрение Сената вопроса о лишении Берлускони сенаторских полномочий в связи с тем, что он был приговорен к 4 годам тюрьмы за уклонение от налогов. Очередное на этот раз открытое заседание спецкомиссии Сената по этому вопросу состоится 4 октября. Согласно действующему в Италии с конца 2012 года закону, лицам, приговоренным более чем 2-летнему тюремному сроку, запрещено заниматься политикой. 14 из 30 арестованных в России активистов Greenpeace предъявлено обвинение в пиратстве. Как рассказал Интерфаксу юрист российского отделения организации Михаил Кринлин, среди них граждане России, Великобритании, Бразилии, Финляндии и Нидерландов. Greenpeace называет обвинения необоснованными и незаконными, утверждая, что экологи проводили мирную акцию протеста против нефтедобычи в Арктике. 19 сентября спецназ российской пограничной службы захватил судно Greenpeace Arctic Sunrise за попытку экологов провести акцию на нефтяной платформе «Газпрома» на юго-востоке Баренцева моря. Были задержаны все 30 находившихся на борту человек. Суд в Мурманске арестовал их на 2 месяца. Международные правозащитники и активисты движения в защиту окружающей среды по всему миру выражают протест против задержания экологов. В России. В Польше проходит акция солидарности с арестованными активистами организации, передает Алексей Диковицкий.
В самом центре польской столицы установлена металлическая клетка, в которой по очереди закрываются активисты Greenpeace с табличками с надписью «1 из 30» в знак солидарности со своими коллегами. Сегодня каждый из нас чувствует себя одним из тех 30 человек, которых задержали после мирной акции в Мурманске. Они хотели защитить Арктику, а мы теперь должны защитить их. Мы призываем немедленно снять с наших коллег абсурдное обвинение в пиратстве, заявила нашему радио активистка Greenpeace Катажина Гузек. Среди задержанных в России участников акции протеста есть также поляк Томаш Демьянчук. В ближайшую субботу акция польского Greenpeace расширится также на Краков, Гданьск, Вроцлав, Катовице и другие города.
Эхо Кавказа. Новости. Президент США Барак Обама отложил визит в Малайзию, намеченный на следующую неделю. Сегодня рано утром глава Белого дома позвонил премьер-министру Наджибу Разаку и выразил сожаление в связи с необходимостью перенести визит. Президент США столкнулся с кризисом на родине после прекращения во вторник финансирования государственных учреждений из-за неспособности Конгресса одобрить бюджетные расходы на ближайшие полтора месяца. Примерно 70% сотрудников американской разведки отправлены в отпуск без сохранения содержания. Об этом сообщил директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по юридическим вопросам. В связи с закрытием правительства США из-за бюджетного кризиса сложилась ситуация, которую Клеппер охарактеризовал как наносящую ущерб национальной безопасности США. По его словам, отпуска без сохранения содержания для сотрудников разведки США не просто вопрос происходящего в кулуарах власти. Это влияет на глобальный потенциал США, на поддержку дипломатии, военных, политиков. И, конечно, негативные последствия будут накапливаться и почувствуются с течением времени. В Норвегии завершается формирование правительственной коалиции, в которую войдет и ультраправая партия «Прогресса», передают из Скандинавии Сергей Джанян.
На выборах 9 сентября консервативную партию Норвегии поддержали 27% избирателей, а за выступающую с популистских и антимигрантских позиций ультраправую партию «Прогресса», в которой одно время состоял террорист Андерс Брейвик, было отдано 16% голосов. Для обеспечения большинства в парламенте лидер консерваторов и будущий премьер Норвегии Эрна Сольберг пригласила на переговоры о создании четырехпартийной правоцентристской коалиции либеральную партию и христианскую народную партию. Однако последние отказались от сотрудничества с правыми, лишившись таким образом возможности влиять на состав кабинета министров. Действующее правительство, возглавляемое социал-демократом Йенсом Столтенбергом, передаст свои полномочия новому 14 октября, когда будет представлен проект бюджета на 2014 год.
Рассказывал Сергей Джанян. Соединенные Штаты и Южная Корея подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на сдерживание ядерных амбиций Северной Кореи. Подробностей о содержании документа нет, однако находящийся в Южной Корее с визитом министр обороны США Чак Хейгел отметил приверженность Вашингтона всемерно помогать Сеулу. Хейгел и министр обороны Южной Кореи Ким Гван Джин обсудили просьбу Сеула о продолжении подчинения южнокорейских вооруженных сил американскому командованию в случае войны с Северной Кореей.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили провел необычную пресс-конференцию. Вопросы задавал он сам, а не журналисты. Премьер-министр требовал объяснений за высказывания журналистов в телевизионном эфире. Продолжит тему Олеся Вартанян.
Иванишвили пришел на встречу во всеоружии. Он начал с того, что грузинская журналистика далека от идеальной. А многие из тех, кто работает в этой сфере, откровенные дилетанты, не способные отличить вершки от корешков. Иванишвили стал зачитывать высказывания телеведущих, требуя от них объяснений. Нескольких присутствующих он открыто пожурил за то, что они не задают в своих передачах правильные вопросы.
Мы сумели положить конец насилию правительства над обществом. Теперь настало время, когда правительство нуждается в защите. Нельзя же из одной крайности впадать в другую. Контроль и критика не означает, что надо только ругаться.
Говорил Иванишвили. Однако никто из журналистов не собирался молча сносить критику Иванишвили. Тем более, что за этим действом в прямом телеэфире наблюдала вся страна. Ведущий телеканала «Имя» Дивахо Саная обвинил Иванишвили в предвзятом отношении к его работе. Его коллега с телеканала «Кавказия» Алико Элисашвили заявил, что цитаты, приводимые премьером, вырваны из контекста. Ведущая телеканала «Маэстро» Нино Жилашвили потребовала назвать имена людей, посоветовавших главе правительства распекать журналистов в таком формате. Иванишвили сказал, что это была его затея. Он пошел на это, чтобы прекратить незаслуженные нападки на членов его правительства.
Они же самоотверженно трудятся. Если вы будете их постоянно доставать, говорить, какие они плохие, они же просто уйдут. Я сейчас не буду называть имен, но некоторые пытались уйти. Я одного-двух министров с трудом за руку остановил.
Пожаловался премьер. У журналистов тоже были вопросы к Иванишвили. Всех интересовало, почему глава правительства не сумел найти в своем графике хотя бы пару часов, чтобы посетить и поддержать жителей села Двани в Горийском районе. Там три семьи оказались без жилья из-за того, что по их дворам и угодьям протянули колючую проволоку. Иванишвили ответил, что туда не поедет. В стране полно людей с серьезными проблемами, а он один в своем роде и не может разорваться на части.
Не надо считать, что правительство не хотело помочь. Мы просто не в силах что-либо сделать. Мой приезд туда, конечно, мог стать гуманным поступком. Может, это и вправду сейчас большая проблема. И с политической точки зрения моя поездка была бы очень даже выгодна. Но поверьте мне, принципиально это ничего не изменит.
Иванишвили вновь пришлось давать объяснение по поводу своего скорого ухода из политики. Сегодня он объявил, что это случится в ноябре. Он представит парламенту на утверждение кандидатуру своего преемника. Иванишвили уверял, что, уходя, не бежит от ответственности и будет следить за тем, как будут работать его министры.
Если у кого-то будет желание пройти консультацию, я никому не откажу. Но требовать этого ни у кого я не собираюсь. Мол, эй, братишка, сначала иди со мной разберись, а уж потом иди работай. Ничего подобного не будет.
Иванишвили просил поверить ему на слово, что будет звонить министрам только в том случае, если в стране наступит полный хаос, и только для того, чтобы прояснить ситуацию. В остальных случаях Иванишвили обещает не вмешиваться в работу правительства. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Мы вернемся к этой теме в сегодняшней рубрике «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой содержатся рекомендации по Грузии и в связи с ситуацией вокруг оккупированных территорий. В документе говорится о желательности прямого диалога с Сухуми и Цхинвали, а также сделан акцент на судебных процессах по делам бывших высокопоставленных грузинских чиновников. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге подавляющим большинством голосов была принята резолюция. Некоторые пункты документа приковали к себе особое внимание грузинской делегации. Согласно 14-му пункту, ассамблея выражает беспокойство по поводу тяжело протекающего процесса кохабитации, арестов членов оппозиции и в целом недостаточной независимости судебной системы. 20-й пункт резолюции призывает грузинские власти вести процессы по делам бывших чиновников в прозрачном режиме и в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Представители грузинской мечты, входящие в делегацию, пытались внести в документ поправку и указать, что Мирабишвили, Чиабирашвили и Ахалая обвиняются по многочисленным статьям. Однако с этим не согласились другие члены грузинской делегации в Страсбурге, в частности Георгий Канделаки.
Министерство иностранных дел предприняло попытку исключить из резолюции пункт о задержании лидеров оппозиции, но от их внимания ускользнуло отсутствие в документе требований к России, которые были прописаны в предыдущих резолюциях. Заметили это мы, и благодаря национальному движению в нынешний документ вошли напоминания об обязанностях российской стороны.
Несмотря на то, что поправки, предложенные грузинской мечтой, в документ не вошли, представители правящей партии не выражали недовольства, говорит Ираклий Чиковани.
В документе говорится о том, чтобы процессы, которые ведутся в отношении бывших чиновников, были прозрачны. Думаю, ни для кого не секрет, что эти люди находятся за решеткой из-за предъявленных им обвинений. И то, что грузинское правительство старается вести процессы с максимальной прозрачностью, тоже не новость.
В 4-м пункте резолюции выражается сожаление, что Совету Европы не удается наладить прямой диалог с де-факто властями Сухуми и Цхинвали. При этом, как говорится в документе, его можно было бы начать и без предварительных условий, связанных с официальным статусом регионов. Однако бывший посол Грузии в Евросовете Мамука Жгенти выражает тревогу по поводу этой формулировки.
Эта запись вызывает опасения, что в дальнейшем Совет Европы будет вести переговоры с Сухуми и Цхинвали без участия грузинской стороны. Это может повлиять на формат женевских переговоров, в которых Абхазия и Южная Осетия представлены не как стороны в переговорах, а как участники. Возможно, их статус и не изменится, но очень жаль, что в резолюции была сделана подобная запись.
В то же время эксперт Тенгиз Пхаладзе не видит ничего плохого в стремлении Совета Европы пойти на диалог с Сухуми и Цхинвали.
Была найдена форма, при которой в обход официального статуса удастся рассмотреть проблематичные вопросы с де-факто властями. Несмотря на то, что вопросов, которые они решают независимо от России, ничтожно мало, должен существовать с ними контакт.
Единого мнения о том, устраивает ли Россию подобная оговорка в документе ассамблеи, среди экспертов нет. По крайней мере, за принятие резолюции не проголосовал ни один из членов российской делегации. Осенняя сессия ПАСЕ продлится до 4 октября. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Коррупция в сфере образования стала главной темой очередного доклада Международной организации Transparency International. Исследование, которое охватило 50 стран мира, проводилось и в Грузии. Эксперты положительно оценили реформы грузинских властей, в частности, введение системы единых национальных экзаменов. И тем не менее остаются подводные камни, которые не дают грузинскому образованию стать полностью свободным от коррупции. Продолжает тему Мзия Парисишвили.
Времена, когда родители отчаянно искали обходные пути, чтобы устроить своих детей в грузинские вузы, остались в недалеком, но все-таки прошлом. С 2005 года, после того, как правительство ввело единую систему вступительных экзаменов, взяточничество в сфере образования фактически свелось к нулю. Тем не менее, расходы родителей, дети которых желают получить высшее образование, остались на весьма высоком уровне. Деньги нужны для оплаты услуг репетиторов. Без их помощи даже самому прилежному ученику очень трудно сдать единые национальные экзамены, то есть в результате в целом успешной реформы больше всего благ получили частные преподаватели, отмечается автор доклада Transparency International «Глобальная коррупция в сфере образования» Мариам Габедава.
Налицо проблема всей системы образования. В школах не дают достаточно знаний, чтобы успешно сдать вступительные экзамены. Да, может быть, опасность масштабной коррупции миновала, но острее встала проблема серьезного не равноправия. Только у детей из семей с высоким доходом есть возможность готовиться с репетиторами, чтобы потом успешно сдать вступительные экзамены.
Курс подготовки только по одному предмету в среднем обходится в 1000 лари, а вступительных экзаменов в зависимости от факультета 3 или 4. Согласно барометру глобальной коррупции за 2013 год, который составляет Transparency International, в Грузии 22% опрошенных считают, что образовательная система в стране коррумпирована. Представители НПО отмечают, что по сравнению с другими развивающимися странами показатель может быть и не устрашающий, но властям Грузии не стоит расслабляться. Директор Национального центра экзаменов Майя Миминошвили в совершенстве системы вступительных экзаменов не сомневается. Она исключает возможность коррупции среди своих сотрудников и гарантирует невозможность утечки экзаменационных вопросов. Работающие над созданием тестов специалисты не имеют права заниматься репетиторством, и центр не оформляет договора со специалистами, в семье которых в текущем году есть поступающие в вузы. Однако беспокойство у Майи Миминошвили вызывает инициатива законодателей освободить от вступительных экзаменов одаренных абитуриентов, победивших в разных международных олимпиадах.
Где появляется протекционизм, там двери открываются и коррупция. Я вам гарантирую, что как только введут исключения для одаренных абитуриентов, у нас сразу появится огромное количество победителей международных олимпиад.
Претензии к представителям парламентского большинства есть и у экспертов. Специалист по образованию Института гражданского развития Тамар Мусиашвили недоумевает, зачем депутаты тратят столько времени на законопроект, который коснется от силы пары десятков абитуриентов, в то время как в системе образования столько проблем. Специалист с сожалением отметила, что и прежние, и нынешние власти в сфере образования ведут непоследовательную политику. Несмотря на рекомендации экспертов, нынешние власти оставили в силе решение предыдущих властей об увеличении количества выпускных экзаменов до 8.
В результате мы получаем усиление института репетиторства и развития теневой экономики. Необходимо привести в соответствие программы обучения школ с требованиями вузов. Надо уменьшить количество экзаменов, иначе растут риски коррупции.
По словам Тамар Мусиашвили, пока не будут устранены эти недочеты, нельзя говорить, что Грузия обеспечивает всеобщую доступность образования. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему сегодняшней дискуссии Бедзина Иванишвили и журналистов в нашей рубрике, постоянной рубрике «Некруглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И у нас на линии прямой связи из Тбилиси председатель хартии журналистской этики Звиад Каридзе и политолог Нателла Сахокия. Добрый вечер.
Добрый вечер. Привет.
Да, Нателло, у меня сразу... Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам сразу вопрос. Вот сегодняшняя очень странная встреча, да, ее можно объяснить по-разному. С одной стороны, это вот такой, может быть, свойственный Иванишвили патернализм. Он пытается, ну, что ли, внушить журналистам представление о чести и достоинстве. Другое объяснение – это он управляет страной как корпорацией. Просто созывает сотрудников и объясняет им правила игры, которые действуют в корпорации. Что вы думаете? Какое из этих объяснений ближе к истине?
Мне кажется, оба объяснения ближе. Оба объяснения имеют как-то под собой почву. Но вы знаете, мне кажется, что у меня вообще двоякое отношение к тому, что сегодня произошло. Те упреки, которые были у Беджини Иванишвили, журналистов, очень часто есть у меня и слышу от других. Но форма, как он об этом говорил, и те требования, которые он ставил, что вы должны быть благодарны, хотя бы поблагодарите, вот эти слова абсолютно недопустимы. Хотя иногда у всех, у меня в частности, есть чувство того, что вот как-то журналисты нагнетают атмосферу, стараются говорить о негативном больше. Все новости начинаются какими-то... Вот, например, вот последние дни все новости начинаются с того, что у людей, люди разрушают свои дома, потому что там проводят границу. Это очень больная тема. У всех болит сердце из-за этого. Но как-то, вы знаете, все время говорить об этом, все время напоминать. Население и так в ужасном стрессе. И когда вот Иванишвили говорят, что это самый главный вопрос, и вы должны думать об этом, ну, я не считаю, что это самый главный вопрос. Самый главный вопрос, и эти вопросы будут решены, и в частности вот этот вопрос, если мы сможем развить страну, если страна станет демократичной, благосостояние будет и так далее. И, может быть, другие вопросы более важные.
Спасибо. Ну, вы знаете, это вообще свойство профессии, как вы сказали, нагнетать обстановку, насколько я понимаю, да, и, наверное, самим журналистам определять, какими правилами они руководствуются, какой этикой. Звят, я, соответственно, к вам обращаюсь. Вы знаете, сегодня вот на фоне критики общей, которая звучала в адрес Иванишвили, мне показалось, утонули его слова о том, что это правительство не пытается воздействовать на журналистов никаким образом, кроме как вот таким странным, и что в обществе исчез страх.
Но Андрей, Беджина Иванишвили сказали такую фразу сегодня, что сейчас надо защищать правительство от вас, от медиа. Это тоже такая коварная фраза, да? Думаю, что не от медиа и не от общества надо защищать правительство. Правительство должно ощущать и знать, и реально так должно быть, что правительство должно быть под опекой и под контролем медиа. Это очень важный момент. Другой вопрос, что насколько сильно сегодня грузинская медиа, что контролировать правительство, что повлиять на правительство и что всегда быть с watchdog'ом. А вот, может, эта проблема есть у медиа, но это не означает, во-первых, то, что надо таким образом судить эту медиу, и с другой стороны показать, что эта медиа негодна и к чему.
Вот, Звят, а вот скажите, у вас все-таки уникальные условия, да, у вас противостояние очень острое, жесткое, двух лагерей, и, собственно, медиа распределены между этими двумя лагерями, и никакого согласия
никакого. Это главная проблема, Андрей.
Да, поэтому, может быть, вот Нателло Сахокия говорит вполне справедливые вещи, когда, ну, в общем, упоминает, да, о том, что общество взбудоражено. Звят.
Да. Я понимаю, что общество взбудоражено, что есть очень много активных проблем, таких актуальных проблем, о которых я сегодня лично, честно сказать, думал, что вот об этих вещах неформальной обстановке премьер будет говорить с журналистами. Это непростые журналисты, они те журналисты, которые проводят информационную политику на своих каналах, которые ведут ток-шоу политическое, общественное и так далее. Но и эти темы очень важны, актуальны. Те же самые визовые, которые есть перед демократическими процессами Грузии. В грузино-российских отношениях есть очень важные визовые. Есть визовые в отношении грузина европейских отношений, знаете, что к концу ноября ожидается вильнюсский.
Да, 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 но мы не совсем об этом все-таки, да, мы, да, все понятно.
Вот, об этих темах, если бы сегодня говорили там, это был бы другой вопрос. Но сегодня Бедина Иванишвили предложил абсолютно другой формат.
Да, понятно.
И он говорит, что вот вы должны делать такое медиа. Он начал заниматься медиаграмотностью нашего общества. Может, это и хорошо, может, это и важно, но медиакритика, и когда занимается правительство, это, думаю, что это не главная цель его. И он не должен ощущать себя директором медиа. Вот это была главная проблема сегодня, а не то, что он встретится с какими-то журналистами.
Хорошо, Звяд, я обращаюсь к Нателле. Нателла, ну вот он объявил сегодня Бедина Иванишвили, когда уйдет, в ноябре. И вот, я не знаю, в грузинском обществе появилось понимание того, кто он такой? Потому что в моем представлении это честный человек, полный благонравия, благих намерений, каких-то ужасных странностей, который не очень понимает, в каком он кресле оказался и зачем.
Вы знаете, это очень... Правда, все этот вопрос обсуждают. Кто он такой? Почему он уходит, хорошо ли, что он уходит. Но вы знаете, вот постепенно вокруг меня, но я так особенно, я не социолог, и так не могу провести какие-то опросы, но я могу судить о тех людях, которые меня окружают. Вокруг меня постепенно как-то сформировалось мнение, что хорошо, что он уходит. Раз человек это решил, человек, вообще-то Бедина Иванишвили внушает доверие, в том смысле, что он очень искренний. Может быть, даже больше, чем нужно для политика. Понимаете, он искренне сегодня тоже, мне кажется, у него... Вы знаете, какое у меня чувство, что он хочет быть свободным человеком, человеком, который может все, что хочет, говорить, а это политическое кресло ему не дает этой возможности. И он как бы уходит от этого, вы знаете. И как-то вначале, когда он объявил, что он уходит, было больше тревоги. А теперь как-то люди думают, а может быть так лучше, может быть он... Ну, не глупый человек, и так не оставить на полпути дела, и думает, может быть, правда продолжить, может быть, свои те навыки бизнесмена, которые у него есть, может быть, освободившись от кресла по премьер-министру, он сможет больше уделять времени бизнесу, потому что один раз он сказал, что он ошибся, что начал сразу заниматься благотворительностью такой, когда просто раздавал деньги, и что нужно было больше думать о создании рабочих мест и так далее. Может быть, вот у него это задумка, я не знаю.
Хорошо,
это
посмотрим. Наталья, я вынужден вас оставить. У нас, да, Звяд, у нас осталась буквально минута, поэтому я маленький вопрос задам.
Что, давайте. Чем я занимался до прихода в активную политику Бедина Иванишвили, это было развитие гражданского общества, гражданских ценностей в этом обществе. Это была серьезная проблема, которая была тогда и которая оказалась потом проблемой для него. Вот он стоит сегодня перед проблемой, что гражданские ценности – это серьезный дефицит в этом обществе. Он хочет повлиять на это, на развитие гражданского общества, но он должен понимать, что гражданское общество не создается диктатом. Он создается добровольно. И да. Это добровольность, это означает, что он должен быть, сам должен быть проактивным.
Звяд, у нас, к сожалению, истекает время. Я буквально один вопрос задам, ответьте да или нет. Но вот после сегодняшней этой странной встречи все равно не возникло ощущения, что он пытается с помощью диктата действовать, и что журналистам в этой стране что-то угрожает. Вы согласны или нет?
Я не говорю про диктатуру, я про диктат говорю.
А я и говорю, что он не пытается задействовать диктат, было ощущение. Ну, хорошо, в общем, более или менее мы потратили наше время. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Нателла Сахокия, политолог и председатель хартии журналистской этики Звиад Каридзе.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси сухумицкий инвалид 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии. В своем заявлении в среду Фог Расмуссен выразил озабоченность действиями российских пограничников, которые устанавливают заграждение из колючей проволоки на административных границах между самопровозглашенными республиками и Грузией. Глава НАТО подчеркнул, что это мешает жизни граждан Грузии, оказавшихся по одну или другую сторону административной границы. Фог Расмуссен подчеркнул, что действия Москвы идут вразрез с российскими международными обязательствами и не способствуют мирному урегулированию в регионе. Госдума России и парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Как сообщили в информационно-аналитическом центре парламента Южной Осетии, подписание состоялось в Москве в ходе встречи юго-осетинской делегации с руководством Госдумы по международным делам и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Согласно документу, стороны намерены способствовать гармонизации законодательства двух стран, имплементации международных договоров, заключенных между России и Южной Осетии. В целях обеспечения координации парламентской деятельности на международной арене стороны будут проводить консультации, оказывать поддержку друг другу при обсуждении в международных парламентских организациях вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в соглашении, передает ИА Регнум. Парламентарии также договорились регулярно обмениваться информацией о своей деятельности, периодическими изданиями способствовать организации взаимного доступа к информационным фондам и базам данных сторон. Для реализации пунктов соглашения будет создана постоянно действующая межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой и парламентом РИО, которую возглавит сопредседатели от обоих законодательных органов. Недавно назначенный на должность помощника президента России по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией бывший вице-премьер Владислав Сурков прилетел 30 сентября с официальным визитом в Сухуми, сообщает сегодня 2 октября газета «Известия». Чиновник принял участие в торжественных мероприятиях на главной площади города, а также провел закрытое совещание с главами самопровозглашенных республик Александром Анквабом и Леонидом Тибиловым. Сурков провел в республике не более 3 часов. За это время он поприсутствовал на военном параде, в котором приняли участие не только военное формирование Абхазии, но и казачьи подразделения.
С региональными новостями была Любовь Баматова. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумицкий.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня на сессии парламента самопроглашенной республики Южная Осетия фракция Народной партии поставила вопрос о внесении вотума недоверия правительству. С депутатами встретилась наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Информация о том, что Народная партия Южной Осетии намерена предложить парламенту вынести вотум недоверия правительству, появилась примерно неделю назад. На сегодняшнем заседании фракция народников выступила заявлением о том, что парламент и правительство не могут работать согласованно. Конституция, говорится в документе, в этом случае предусматривает отправку правительства президента в отставку. В беседе со мной представители Народной партии подробнее рассказали о своих претензиях. «Все провалено, считает лидер партии Казимир Плиев. Все процессы сорваны. Где исполнение инвестиционной программы? Разговор о необходимости отставки правительства в партии идет уже давно», говорит член фракции Александр Плиев.
Вошло уже полтора года, за полтора года практически никаких позитивных изменений мы не видим в правительстве. Те процессы восстановления, те процессы инвестпрограммы практически остались на прежнем уровне. Подготовка проектной документации и подготовка всех правовых документов, которые требует Россия уже в течение полтора года, практически провалена. Это говорит о некомпетентности большинства чиновников, большинства руководителей ведомств в нашем правительстве. И поэтому мы решили вынести вот недоверие. Мы рассчитываем, что другие фракции, другие депутаты нас поддержат.
Чтобы предложение было рассмотрено, за него, кроме 9 представителей от Народной партии, должны проголосовать еще 12 народных избранников. Но пока рассчитывать на такую поддержку возмутителей спокойствия больших оснований нет. Фракция предпринимает уже не первую попытку свалить правительство. В прошлый раз атаке был подвергнут кабинет Вадима Бровцева, но тогда на его защиту, считают народники, поднялся спикер парламента Станислав Кочев. Председатель законодательного органа и по сей день является противником вынесения вотума недоверия правительству. Он считает, что для обсуждения столь серьезного вопроса одного заявления фракции мало.
Мы приняли закон о депутатском расследовании. И воспользовавшись этим законом и предложением этих фракций о вотуме недоверия правительству Бровцева, мы создали комиссию, которая должна была определить степень виновности или действия правительства. Потому что парламенту для того, чтобы поступить таким образом, необходимо иметь документальное подтверждение сейчас, и факты. Сейчас и тогда. И потом парламент после завершения этой работы рассматривает его на своем заседании. И потом парламент принимает решение, то ли вотум недоверия, то ли ордена и медали.
Результаты 8-месячного расследования деятельности правительства Бровцева парламентской комиссии оказались на столе у тогдашнего президента Эдуарда Кукойта. Глава государства мог в соответствии с Конституцией отправить в отставку кабинет министров, но не стал этого делать. Более того, Бровцев через некоторое время стал исполняющим обязанности президента республики. Инициативу Народной партии парламент пока лишь принял к сведению. Судьба вопроса зависит от того, насколько обоснованными окажутся обвинения в адрес правительства. Окончательное решение по закону, даже если пройдена парламентская стадия, принимает президент. А это означает, что перспективы отставки правительства теряются в дымке далекого горизонта. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мнение российских экспертов по поводу инициативы Народной партии о вынесении недоверия правительству в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, не стоит воспринимать сложившуюся в республике партийную систему в европейском или даже российском ее понимании. Подавляющее большинство созданных в республике мелких партий могут ориентироваться только на одного человека, своего основателя, который по тем или иным причинам решил создать этот ресурс политического влияния. Вполне понятно, что на формирование полноценных политических программ, охватывающих весь спектр существующих проблем, у этих партий не хватает ни сил, ни людей. Перспектива для них может быть лишь в одном, чтобы оседлать одну единственную тему и разработать ее. Проект «Вотум недоверия правительства» может быть одним из таких проектов, говорит Евгений Крутиков.
Правительство – самое слабое звено из всего, что сейчас существует на политическом поле Южной Осетии. И, конечно, пинать его только ленивый или мертвый не будет. То, что в этом заинтересованы люди, которые стоят за пределами некоторых партий, формально стоят за пределами. И даже те из них, кто декларировал, что вообще не будут участвовать в политическом процессе, это очевидно. Безусловно, это нужно подкреплять какими-либо доказательствами такого рода утверждения, но это все ближе к выборам. Сейчас понятно, что ориентация на политическую атаку на правительство Хугаева – это практически первое, что приходит на ум тем, кто хотел бы занять какие-то серьезные позиции перед началом предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже практически началась.
Наверное, многие в Южной Осетии воспримут эти слова не иначе, как намек на экс-президента Эдуарда Кокойты, который, как им кажется, из тени направляет народников. В республике очень многие убеждены, что за всеми этими оппозиционными заявлениями Народной партии стоит фигура экс-президента, который по-прежнему полон политических амбиций. Есть и встречные аргументы людей, симпатизирующих Народной партии. Мол, речь идет лишь о принципиальной позиции народников. Они и раньше, еще в бытность своего отца-основателя, Эдуарда Кокойты, пикировали с правительством. Правда, они упускают в этой истории один нюанс. Демонстративные попытки депутатов вынести вотум недоверия правительству Бровцева были направлены на то, чтобы подтолкнуть премьера к компромиссу с президентом, заставить поделиться его контролем над российскими финансовыми потоками. Здесь же ситуация прямо противоположная. Выступление народников против Ростика Хугаева – это прежде всего удар по президенту Тибилову, потому что именно президент настоял на назначении Хугаева наперекор воле российских кураторов. А значит, и премьер, и президент на двоих делят репутационные риски, связанные с деятельностью правительства. Российский политолог Модест Кольров скептически относится к мнениям, что за активизацией оппозиционной линии в Южной Осетии угадывается воля Эдуарда Кокойте вернуться к власти или принять участие во власти. Эксперт убежден, что Эдуард Кокойте в любом случае и в любом будущем избирательном цикле участвовать будет. Для этого ему сейчас не нужно стимулировать никакой политической активности, тем более прибегать к посредничеству третьей стороны. По мнению Модеста Кольрова, нынешняя активизация Народной партии – это попытка привлечь внимание нового куратора Владислава Суркова к югостинским проблемам и при этом как бы подсказать ему варианты их решения.
Нынешнее выступление я лично связываю с желанием предложить новому куратору не только новую повестку дня, но и предложить ему вновь оценить эффективность, адекватность, стабильность системы власти Леонида Тибилова. Это пас Владиславу Суркову. У меня есть сомнение, что он так легко примет этот пас. Я понимаю, почему в Южной Осетии хотят сделать такое приглашение. Но я должен товарищей в Южной Осетии на этот счет просветить. Владислав Юрьевич Сурков таких простых решений не принимает, не рассматривает. Он прекрасно знает цену такого рода политических действий.
И все же, кто бы ни стоял за этим решением, и чем бы оно ни было мотивировано, главное не в этом. Сегодня прозвучало первое внятное оппозиционное заявление со времен избрания Леонида Харитоновича президентом республики. Прозвучало, между прочим, от второй по численности парламентской партии. Что ж, похоже, проходит время, когда местные элиты тщательно скрывали грязню между собой по темным углам, а обществу демонстрировали лишь некое подобие идиллического сосуществования кошек и собак. Теперь, как говорится, вечер перестает быть томным. Пора запасаться попкорном. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен в очередной раз обратился к России с предложением отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Однако, чем чаще слышатся подобные заявления, тем меньше остается у Грузии надежда на то, что они смогут повлиять на решение Москвы. О том, как оценивают заявление Расмуссена грузинские эксперты, в сюжете Серго Бригвадзе.
«Я призываю Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии», говорится в заявлении Андреса Фог Расмуссена. Так генсек Североатлантического альянса отреагировал на установку заграждений вдоль де-факто границы с Южной Осетией. Свою озабоченность в связи с этими событиями выразила и верховный представитель Евросоюза Кэтрин Эштон. Такие заявления руководителями западных структур делаются не впервые, и надеяться на то, что Россия сменит позицию после очередных высказываний, не приходится. Как считает независимый аналитик Зал Анджапаридзе, для того, чтобы Москва задумалась о возможности отказа от признания конфликтных регионов Грузии, Запад должен задействовать более серьезные рычаги давления, чем просто слова. А этого в ближайшие годы не стоит ждать, считает Анджапаридзе.
К сожалению, Запад сейчас не может сделать ничего больше, да и не желает, исходя из целого ряда факторов и тех отношений, которые сейчас установлены между Россией, НАТО и вообще западным миром. Я имею в виду сотрудничество в приоритетных сферах, будь то международная борьба с терроризмом, обеспечение безопасности, вывод войск из Афганистана, имею в виду энергозависимость, многое другое. К сожалению, международная конъюнктура не дает возможности Западу сделать шаги, которые могли бы воздействовать на Россию.
А вот эксперт по вопросам национальной безопасности Хатун Алагазидзе считает, что Москва прислушается к этим заявлениям. Ждать отказа от признания Южной Осетии и Абхазии, конечно, не стоит, зато есть надежда на приостановление работ по заграждениям. Прийти к такому заключению Алагазидзе побудил жесткий тон заявления Андреса Фог Расмуссена. Но самое главное, говорит эксперт, Грузии необходимо сосредоточиться на сближении с Евросоюзом, с более серьезной поддержкой мирового сообщества, Грузия сможет быстрее добиться реальных результатов в решении конфликтов.
Для нас сейчас самая главная цель – парафировать те документы в Вильнюсе, которые нас сближают с Евросоюзом. И вообще для Грузии на международной арене решающим станет год-полтора И Россия это прекрасно понимает, потому что именно за это время мы должны более тесно интегрироваться в европейские структуры. И Россия сделает все возможное, чтобы помешать этому процессу.
Говорит Хатуна Лагазидзе. Россия остается категоричной в вопросе Абхазии и Южной Осетии все эти годы, но, несмотря на это, необходимо продолжать процесс переговоров, отмечает эксперт Тариел Сихарулидзе.
Я думаю, что единственная возможность как-то наладить отношения – это посредством переговоров и тех форматов, в которых наши государства участвуют, я имею в виду Россию, Грузию.
В одном эксперты сходятся. Ждать в ближайшее время каких-либо масштабных сдвигов в процессе урегулирования конфликтов на территории Грузии не стоит. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Торжественное мероприятие в Сухуми, приуроченное ко Дню независимости самопровозглашенной Республики Абхазия и 20-й годовщине окончания грузино-абхазской войны, завершились. Сегодня в Абхазии первый рабочий день, и он сразу же начался со скандала. Министерство обороны самопровозглашенной республики пришлось разъяснять общественности, почему на военном параде в абхазской столице появились черносотенцы. Тему продолжат мои коллеги Демис Паландов и Инал Хашик.
Инал, закончились торжественные мероприятия. В Абхазии сейчас наступает некоторое отрезвление, и я вижу, что в социальных сетях активно очень обсуждают парад, который прошел в Сухуми. В частности, наибольшее недоумение вызвало присутствие на параде отряда людей с надписью «Черная сотня» на спине. Вы что-то знаете об этом?
Да, сегодня большой шум вокруг этой ситуации возник. В социальных сетях была вывешена фотография движущейся небольшой колонны людей, которые были одеты в черную форму. И на спине там у каждого из этих людей была надпись «Черная сотня». И это действительно стало... Я потом уже наводил справки, и даже для того же президента это стало неким откровением постфактум. То есть он об этой информации узнал, опять же, из Фейсбука, и даже перепроверялась эта ситуация. Телевидение прокручивало по новой кассету, смотрели весь этот парад, и там тоже не было видно, но вот фотографы все-таки заметили.
Там вообще, не одна фотография, на самом деле.
Да, не одна фотография. Только... Я наводил справки, как вообще все это получилось. Изначально вот эти люди, которые проходили в колонне, в списках значились как представители казачества, одного из казачьих отрядов, который принимал участие в грузино-абхазской войне. Но сами организаторы, видно, как-то упустили из виду, и потом уже вот во время парада люди появились вот не в традиционной казачьей одежде, а вот в такой униформе.
Кроме того, что у них были флаги монархические, у них был еще флаг с черепом и костями.
Да.
Еще одна тема, которая бурно достаточно обсуждается, это, собственно, выступление Александра Анклаб, где он благодарил за помощь республике.
Это выступление было за день до парада на торжественном собрании.
Да, и где он обращался и благодарил регионы России, Татарстан, Краснодарский край. Да, но он как-то совершенно не упомянул Северокавказские республики. Он не говорил ни о республике Адыгея, ни о Кабардино-Балкарии, сказав о неких северокавказских братьях. Вот это вызвало достаточно негативную реакцию. Как вы считаете, это было сделано сознательно?
Ну, я думаю, когда на таких мероприятиях руководитель государства держит речь, как правило, эта речь заранее подготовленная. И, соответственно, вот тут забыл, недосказал или там что-то запамятовал, конечно же, здесь в расчет не берется. И это можно как бы воспринимать как некую такую доктрину, там, может быть, с идеологическим каким-то подтекстом, но если вот просто касаться этого вопроса идеологии, то он в нынешнем период, а этот период там можно точкой отсчета назвать 2008 год, с момента вот признания абхазской государственности со стороны России, этой идеологии, собственно говоря, у абхазского государства, у властей,
ее абсолютно нет. Вот здесь забыли упомянуть северокавказские республики. Башкирию, Татарстан вспоминают, а Кабардино-Балкарию, Черкесию, Адыгею не помнят. С другой стороны, там черносотенцы присутствуют. То есть тут очень много вообще нестыковок. Сегодня мне абсолютно неизвестно все-таки, чего мы хотим от этого государства. Какая идея у нас есть дальнейшая, вокруг чего нам все-таки фокусировать свое внимание, внимание общества, народа, граждан этой страны. Вот этого, к сожалению, нет. И то, что вот сейчас происходит, это вот как бы небольшие детали.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, и с ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси, а каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
В Южной Осетии собрано более 3 миллионов рублей для пострадавших от наводнения на российском Дальнем Востоке, сообщает сайт «Узинформ». Счет, на который можно перечислять деньги, был открыт Национальным банком Южной Осетии 12 сентября. Основную часть суммы составили средства, которые перечислили сотрудники МЧС и Министерства обороны республики. Для пострадавших от наводнения они перевели свою 3-дневную зарплату. К теме строительства газопровода Дуарикау-Цхинвал, по которому в Южную Осетию поступает природный газ из России, вернулась газета «Южная Осетия». Газопровод был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Он проходит через Кударский перевал, недалеко от города Квайса. Автор материала Валерий Засев напоминает, что помимо получения природного газа, со строительством газопровода связывали и другие стратегические надежды. Строительство новой дороги из Южной Осетии в Россию через Кударский перевал, параллельно с трубой. Мы надеемся, что рано или поздно газовую линию проведут в Квайса, и автодорога через Кударский перевал будет функционировать, пишет автор, житель города Квайса. На Международном инвестиционном форуме в Сочи Южная Осетия представила проект спортивной базы в селении Кросс, рассчитанный на размещение 200 человек, пишет «Кавказский узел». В случае реализации проекта в республике появится около 300 рабочих мест. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей. Как сообщила Кавказскому узлу заместитель министра экономического развития Южной Осетии Инна Грунвальд, приоритетным для правительства является финансирование проектов, которые создадут в республике максимальное количество трудовых мест для граждан. По предварительным расчетам юго-осетинского правительства, в случае реализации инвестиционной программы на 2013-2015 годы, количество дополнительных рабочих мест в республике увеличится почти на 2500, пишет «Кавказский узел». Сайт «Усрадио» сообщает о том, что в самом центре села Цатика некая группа людей срезает дорогостоящие водосточные трубы растительных систем на полях. Об этом агентство сообщил уроженец села Василий Бестаев. По его словам, трубы собираются сдать на металлолом в Северной Осетии. Через сайт он обратился к президенту с просьбой обратить внимание на эту проблему, потому что эти трубы очень нужны и необходимы для строительства дорог в Южной Осетии. Комментаторы на сайте спрашивают, почему нужно обращаться сразу к президенту. Некоторые из них полагают, что трубы срезать можно, поскольку поля не обрабатываются. А комментатор под ником Кондор пишет, резкой труб занимается один из родственников царя. Неплохой бизнес. Информационное агентство РИА публикует репортаж с пресс-конференции председателя Верховного суда Илоны Хугаевой и председателя Высшего арбитражного суда Анатолия Плеева. Журналисты спросили об открытости судебной власти в республике, попытках давления со стороны других органов власти. Илона Хугаева заявила, что ни исполнительная, ни законодательная власть судебной власти абсолютно не мешают. «Я могу со всей ответственностью заявить, что за все время моей работы мне ни разу не позвонил президент, чтобы просто спросить о каком-то деле». Такого же мнения придерживается и Анатолий Плеев. Он добавил, что за все время его работы не было случая, чтобы на него оказывалось какое-то давление со стороны руководства государства. Другое дело – чиновники среднего звена, которые то и дело просят обратить внимание на рассмотрение того или иного дела. Любое непроцессуальное обращение к суде должно быть оглашено в СМИ. Если мы эту норму сделаем действенной, люди уже будут остерегаться обращаться в суд с такими просьбами, приводит слова Плеева РЭС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Недавно исследование Международной организации International Alert показало, что через де-факто границу по реке Ингури идет интенсивная грузино-абхазская торговля. Продолжает наш сухумский автор Виталий Шария.
Недавно британская миротворческая организация International Alert опубликовала доклад, посвященный состоянию экономических связей между Грузией и Абхазией. Авторы доклада собирали данные более полугода, опрашивая челноков, предпринимателей и чиновников. Единственная область, где Грузия и Абхазия сотрудничают в рамках правового поля, это поддержание работы Ингургэс. Что касается торговли продовольственными и промышленными товарами, то она процветает, несмотря на официальный запрет с обеих сторон. Грузия экспортирует в Абхазию больше, нежели импортирует из нее. Оптовые поставки в Абхазию идут с тбилисских оптовых рынков «Лило» и «Нафтлуги», а также оптового рынка «Зугдиди». Реализуется большинство из них через оптовый рынок в городе Гал. Каждую неделю из Грузии в Абхазию ввозится около 50 тонн грузов, две трети из них продовольствия и треть промышленные товары. Среди продовольствия 75% овощи, 10% мяса и молочные продукты, главным образом домашний сыр. Абхазия экспортирует в Грузию продукты сельского хозяйства – киви, мандарины, фейхоа и фундук. Цены на субтропические фрукты в Зугдиде выше, чем в Абхазии, поэтому их выгоднее продавать там. В абхазском обществе существует два диаметрально противоположных взгляда на неофициальную торговлю с грузинской стороной. Реалисты, которые исходят из того, что торговать все равно будут, считают, что ее надо легализовать, дабы государство получало от нее таможенные сборы. Сейчас эти сборы, надо полагать, идут в карманы крышующим и вернутся к существовавшим одно время на Ингуре односторонним таможенным пунктам. Эту мысль порой озвучивало и руководство страны, возможно, в порядке зондажа общественного мнения. Однако другая часть общества неизменно принимает такое предложение в штыки. Торговать с вражеской Грузией, поддерживать тем самым ее экономику, пока между нашими странами не заключен мирный договор, это предательство национальных интересов. Покуда Грузия нас не признала, граница с ней должна быть наглухо перекрыта. Правда, существует мнение, что за некоторыми из таких протестующих против легализации стоят крышующие этот челночный бизнес и сами челноки, ведь их, как нетрудно догадаться, вполне устраивает сохранение существующего положения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Книжную лавку писателя, известную всему российскому Петербургу, могут закрыть. Российские власти считают, что владельцы магазина используют его помещение не по назначению, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Само место, где находится книжная лавка писателей, замечательное. Когда-то этот участок земли достался Державину. Позже в этом доме снимали квартиры Андрей Белый и Куприн. После революции в 20-х годах на первом этаже открылся магазин издательства Ленинградского обкома ВКПБ «Лено Когис». А в 34-м году его преобразовали в книжную лавку писателей, снабжавшую литераторов книгами. Позже она превратилась в подобие литературного клуба. Этот книжный магазин на Невском проспекте, один из старейших в России, ценился очень высоко, наряду с Домом книги. Его работа не прекращалась даже в блокаду, хотя в него несколько раз попадали снаряды. Теперь книжная лавка писателя внесена в Красную книгу Петербурга, как объект, не подлежащий переименованию и перепрофилированию. У таких магазинов, благодаря статусу объекта социальной значимости, есть льготы, дающие возможность платить за аренду помещений 20% их стоимости, иначе существовать в центре города они бы не смогли. Вот этой льготы книжную лавку писателя решили лишить. Внезапная проверка показала, что стеллажами занято менее 70% площади, и на этом основании сделали заключение, что книготорговлей в магазине занято не все место. Льготу сняли, и магазин очутился перед лицом долга в 54 миллиона рублей. Магазин не склад, к книгам надо иметь возможность подойти. К тому же здесь всегда проходили встречи с поэтами и писателями. В разное время тут выступали Федор Абрамов, Ольга Бергольц, Штольц, Вадим Шефнер, Евгений Евтушенко. Художники привыкли выставлять тут свои картины. Сейчас лавка в процессе реконструкции. Новое руководство расширило площади. В залы предполагается вернуть деревянные прилавки и светильники, выброшенные прежним руководством. Сейчас магазин собирает документы, чтобы подать в суд на городской комитет по печати. В интернете собирают подписи в защиту лавки.
Рассказывала из Петербурга Татьяна Вольская. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.